говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Этот выпуск целиком посвящен протестам в Беларуси и тому, как на них реагируют российские блогеры и российские власти. Минувшие выходные опять прошли под знаком многотысячных протестов в Беларуси. В субботу состоялся так называемый «женский марш», который надолго запомнится своими креативными лозунгами и кричалками. Комментаторы особенно оценили первую из этих кричалок. Василий Гатов.
В принципе, лозунг «вам никто не даст» способен переворачивать режимы и даже континенты.
Илья Школьник.
Это просто лучше. После такого остается только капитулировать.
А в воскресенье прошел общий марш оппозиции. И на этот раз он совпал с днем рождения Александра Лукашенко. Утром воскресенья именинник послал в центр Минска не только ОМОН со спецтехникой, но и войска. Но белорусов это не испугало. На улице снова вышли десятки тысяч людей. Они шли к Дворцу независимости, скандируя «Мы на день рождения». Сам Лукашенко провел свой день рождения так же, как и в прошлое воскресенье, с автоматом в руках. Правда, сына Коли в каске и бронежилете рядом с ним на этот раз не было. Павел Пряников.
Лукашенко сегодня опять бегал по дворцу в бронежилете и с автоматом. Московские политтехнологи пытались вылепить из деда второго Альенда, а в итоге получилось какое-то посмешище, что-то вроде гибрида Мугабы и Гиви Моторолы. Даже в какой-то мере жалко Лукашенко. Уйди вовремя и остался бы в памяти, как последний советский директор совхоза «Политрук». А так будут вспоминать, как ополоумевшего деда, транслирующего всему миру наступающую шизофрению, с манией преследования его бомбардировщиками НАТО с ядерными зарядами.
Сергей Кальварский.
Каждое воскресенье в Минске у Дворца независимости бегает полоумный, крижистый дед с автоматом в руках и бормочет: «Я президент, я президент».
Николай Травкин.
Саша, с днем рождения тебя и по-доброму завидую. Меня народ тоже любит, но в таком количестве поздравлять к резиденции еще не приходили. Твой друг Вова.
Под конец дня пошел сильный дождь, и демонстранты разошлись, но оставили после себя послание для Лукашенко, в том числе гроб с надписью «Диктатор, политический труп», а также траурные венки. Митингующие снова вели себя подчеркнуто мирно, не считая мелких стычек с ОМОНом, который пытался арестовывать некоторых участников марша. Многие комментаторы уверены, что оппозиция действует правильно. Кирилл Шулика.
С утра силовики собрались разгонять свободных белорусов, но их вышло больше, чем на прошлой неделе, и они принесли Лукашенко подарки на день рождения – черный гроб и картонного таракана. Диктатор запомнит этот день рождения навсегда. Он бы рад был разогнать, но уже не может. У него нет ОМОНа на сотни тысяч свободных белорусов.
Роман Попков.
Оценим тактику, которую применял режим Лукашенко в борьбе с протестующими. Сперва пытались действовать опять московскими методами, которые используются на протяжении уже нескольких дней. Вклинивание в толпу, разделение толпы, блокирование, зонирование, душное, вязкое вентилово, но без жести в виде светошумовых гранат и дубинок. Эта тактика в Минске оказалась довольно эффективной против акций численностью в 1-2 тысячи человек. И вот сегодня они попытались опять так работать. Начали винтить на проспекте Независимости, перекрывать, отделять людей друг от друга, задерживать. Но, как и следовало ожидать, такая тактика оказалась бесполезной, когда счет протестующих пошел на десятки тысяч. На проспекте Независимости образовался слоеный пирог. Некоторые отряды МВД сами оказались заблокированными. Сил тупо не хватало, а людей становилось все больше, и люди были достаточно решительно настроены. Отбивали своих, гоняли тихарей, пинали ментовские машины. И, в общем-то, было понятно, что если менты врубят традиционное свое ультранасилие, опять будет как 10 августа, с боями и с баррикадами. Ну и все. Ультранасилие против стотысячной довольно злой толпы врубать чревато непредсказуемыми последствиями. Ну и московский метод удушения резиновыми перчатками при злой стотысячной толпе тоже не работает.
Блогер Артур Лебедев тоже убежден, что рано или поздно белорусские протесты достигнут своей цели.
Видно, что неприятие Лукашенко достигает значительных масштабов, если люди готовы выходить ни первую, ни вторую неделю. Это опровергает опасения многих людей, что волна недовольств пошла на спад. Внешне наблюдаемая сегодня картина сопоставима с тем, что было неделю и две недели назад, когда на улицы выходили сотни тысяч человек по всей Беларуси. Значит, выбранная стратегия пока что работает, несмотря на многочисленную критику. Люди верят в возможность перемен и действуют согласованно.
Вместе с тем, в России некоторые провластные комментаторы по-прежнему уверены, что протестами руководит кто-то извне, и что рано или поздно они сойдут на нет. Сергей Марков.
Польша под давлением России, Франции и Германии так и не решилась дать команду на переход к силовым мерам захвата власти. И это очень хорошо. Теперь протесты пойдут на спад. Забастовка провалилась, самые острые проблемы будут в университетах, там будут стараться реализовать всеобщую забастовку. Но недолго. Забастовщиков будут отчислять и сразу брать в армию. Лукашенко почти победил. Россия защитила Белоруссию.
Дмитрий Альшанский.
Вижу в ленте траур и горькие вздохи насчет того, что наш царь поддержал минского батьку. Траур понятен. Теперь, когда Россия гарантировала свое участие в деле, революция отменяется. А ведь многим моим бывшим знакомым так хотелось со злорадным восхищением посмотреть из Москвы, как в Минске будут выходить из союзного государства, из ОДКБ, как будут встречать польских военных и отменять государственный русский язык, как будут сносить памятники, строить забор на границе, плясать вокруг горящего чучела Путина и бить в бубен наши и вашей свободы. Не получилось.
Накануне дня рождения Владимир Путин действительно сделал Лукашенко самый нужный и долгожданный подарок. В четверг днем в эфир вышло интервью президента Сергею Брилеву, в котором речь зашла в том числе о белорусских протестах. И Путин пообещал помочь Лукашенко не только словом, но и делом, то есть ОМОНом.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою.
Правда, многие комментаторы услышали в этих словах не столько обещание помощи, сколько угрозу. Твиттер тетя Роза.
Резерв российских силовиков для помощи Беларуси. Где-то что-то похожее вроде уже было. А, вспомнила. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Ну, не дай бог, конечно.
Олег Козырев.
Россия сформировала резерв диктаторов, который будет использован, если белорусский диктатор не справится.
Виктор Шендерович в интервью на канале RTVI констатирует, что если этот путинский резерв будет пущен в дело, россиянам придется попрощаться еще с одним братским славянским народом.
Слабый Лукашенко – это идеальный вариант для путинской России. Потому что, да, цена поддержки будет экономической. Дальше они будут делить некоторое бабло. Просто Лукашенко будет сговорчивей, когда он слабый, ущербный, нелегитимный и так далее. Это все более-менее понятная вещь. Да, прямая угроза. Будем называть вещи своими именами, интервент. Потому что союзное государство существует только на табличке, когда я приезжаю, пересекаю пограничный контроль, вот у будочки пограничника, я вспоминаю, что мы в союзном государстве. На самом деле, политически, а не экономически, Беларусь, белорусская нация, совершенно отдельная нация и отдельное государство. И то, что происходит, конечно, Путин это все обкладывает юридическими какими-то, так сказать, законными вещами. Ну, Варшавский договор тоже был юридически безупречный, если помните. Ну, да? Интервенция до 68-го года была юридически безупречной. Нас попросили, да, пожалуйста. Все это не отменяет сути дела, надо понимать суть дела. Если состоится российская интервенция в Беларусь, а появление российских силовиков на стороне Лукашенко, это прямая интервенция против народа Белоруссии, против его выбора. Я с этим не поздравляю, конечно, российское общество, я не поздравляю белорусов, но это означает просто окончательный разрыв темы вот этого славянского братства, вот эта спекулятивная тема.
Русофобских настроений в Беларуси после этого выступления не избежать, отмечает белорусский комментатор Петр Кузнецов.
Путин сам своими руками создал ситуацию, при которой стремление белорусов избавиться от Лукашенко, а это большинство белорусов, автоматически становится стремлением избавиться от воли и интересов России. Сам создал. Никакой Запад и его козни в этом не обвинить. Можно было бы сказать, что он идиот, но это вряд ли имеет смысл. Иногда складывается впечатление, что они там, в Кремле, действуют по какой-то методичке, составленной при Иване Грозном. Висит в каком-нибудь зале в рамке кусок пергамента, где написано, что нужно поддерживать лояльных царей и завоевывать нелояльных. Они аккуратно каждое утро протирают с него пыль, перечитывают, целуют, размашисто крестятся и идут исполнять, ни на секунду не задумываясь о последствиях. История тем временем идет вперед. Мир и народы меняются. Россия все больше погружается сама в себя и собственное трагическое одиночество. Но никому и в голову не приходит, что никакие враги тебе не навредят больше, чем ты сам, если ты враг самому себе.
С этим мнением солидарны и многие российские блогеры. Андрей Мальгин.
Путину удалось настроить грузин против России. Потом он сделал Россию врагом для украинцев. Теперь он взялся за решение задачки потрудней. Ему предстоит настроить против России белорусов. Но он справится. Эта задача ему по плечу.
Твиттер Вал Мишель.
Если Путин превратит минское лето в пражскую весну, то через какое-то время за этим последует крупнейшая геополитическая катастрофа 21 века.
Алексей Захаров.
Возможно, Путину кажется, что он собиратель земель, спасающий остатки Российской империи. Но в реальности он выступает ее могильщиком. Если Россия хочет сохранить влияние, то она должна быть привлекательной для других стран. Сейчас же она занимается экспортом несвободы.
Игорь Клянкин.
Путин своим заявлением облегчает жизнь белорусским силовикам не только потому, что облагораживает их действия, которые по его критериям в его глазах выглядят достаточно сдержанными. Он добавляет им уверенности в правоте их дела и его неминуемом торжестве обещанием поддержки, если вдруг сами с этим делом справятся, то есть расправиться не смогут. И еще добавляет вдохновение в правоохранном ратном труде, стимулируя желание справиться, то есть расправиться без посторонней помощи, дабы не делить ни с кем лавры победы. А в белорусском обществе симпатии к России после такого заявления вряд ли добавится. Почти уверен, что поубавится.
Политолог Аббас Галямов на телеканале «Дождь» предполагает, что на самом деле высказывания Путина предназначаются не для белорусов.
Это в первую очередь работа на внутреннюю аудиторию, на российскую аудиторию. Все аргументы, которые Путин применяет по отношению к Лукашенко, на самом деле, они абсолютно применимы и по отношению к нему самому. Это в пределе 2024 года, так сказать, тренировка, можно так сказать.
В лейлистских блогах тоже уверены, что Кремль просто ведет некую хитрую игру. Ирина Алкснис.
У Путина есть великодержавные амбиции, но он реализует их не в традиционном российском подходе в виде той самой территориальной экспансии, а в вариации экономико-военно-политического партнерства. Белоруссия, как таковая, в виде субъекта Федерации Москве сейчас даром не сдалась. У республики накопился такой комплекс проблем, что взваливать их решение на себя врагу не пожелаешь. Так что сама-сама. Но при этом Москве нужно гарантировать безоговорочное соблюдение Минском имеющихся стратегических договоренностей, отчего-то как старательно уклонялось последние годы белорусское руководство. И при этом желательно добиться этого минимальными усилиями и затратами. И вот причина, почему Россия заняла именно такую позицию. Под Лукашенко шатается стул. При этом он осознал, что против него работает ближайшее окружение. Непонятно, кому он вообще может доверять. А слову Путина доверять можно, даже если Александр Григорьевич его уже люто ненавидит. Так что Москва сделала ставку на принуждение Лукашенко, радикально потерявшего свободу маневра, к здравому смыслу. Для Кремля это самый удобный путь добиться решения поставленных задач. Ничего личного и никаких сантиментов про братские народы.
А вот украинские комментаторы не сомневаются, что Путин готовит очередную аннексию. Вот как комментирует его слова Иван Яковина на телеканале «Украина-24».
Как видите, российский президент, совершенно не стесняясь, заявляет о том, что его страна готовит вторжение на территорию соседнего государства. Там российские войска и полиция собираются подавлять восстание местных жителей против узурпатора, незаконно захватившего власть. Таким образом, источником власти в Беларуси станет уже не ее народ и даже не Лукашенко, а иностранный гражданин Владимир Путин. Это и есть потеря суверенитета и продажа независимости, как прямо в учебнике по политологии. Причем продажа в буквальном смысле. Путин обещал помочь Лукашенко не только штыками, но и деньгами. Белорусский узурпатор оценил свободу своей родины в 1 миллиард долларов. Столько Россия даст ему на рефинансирование долгов. Лукашенко, наверное, радуется, но зря. Для любого правителя продажа родины практически всегда заканчивается очень плохо. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить Виктора Януковича, который перед своим бегством попытался продать Путину Украину за 15 миллиардов. 3 миллиарда он даже получил и, естественно, тут же их украл. Я считаю большой удачей то, что что Путин и Лукашенко так прямо и без всяких стеснений рассказали о своей транзакции. Тем самым они просто не оставили белорусскому народу другого выбора. Теперь белорусы либо должны покончить с Лукашенко, либо он покончит с их страной. Не будет больше никакой независимой Беларуси. Только Белорусский федеральный округ России останется. Если кто сомневается, то просто посмотрите, что случилось с Крымом после ввода туда российских войск. Если они куда-то входят, то обратно их уже, извините, не вернуть. Собственно, именно поэтому у белорусов сегодня двойная задача. Не только избавиться от диктатуры, но и сохранить свою саму страну. Причем одного без другого уже не будет. Лукашенко и Путин обо всем между собой договорились.
В России многие тоже убеждены, что дело идет к присоединению Беларуси. Станислав Дмитриевский.
Ну все, кажется, Путин принял решение о вторжении в Беларусь. Начинается подготовка общественного мнения.
Николай Травкин.
Как только события в Беларуси стали темой номер один во всех разговорах, то обязательно возникал вопрос, а не влезем ли мы туда со своими силовиками спасать Луку? И ответ всегда был у всех один. Нет, он же не сумасшедший. Жизнь показывает, что мы, видимо, ошибались.
Михаил Крутихин.
Уже не впервые вижу, как реакцию Путина на поведение Лукашенко называют тактической и стратегической ошибкой. Понимаю посыл, но полностью согласиться не могу. Ошибка – это, на мой взгляд, некое отклонение от привычного курса. А когда весь курс ошибочен, то отдельные поступки вроде обещаний подавить народное движение в Беларуси – это уже не ошибочный шаг, а абсолютная верность выбранному направлению движения. Для меня самым четким изложением путинской внешней политики стало его выступление на 70-й Генассамблее ООН в 2015 году. Поищите, почитайте. Ключевой тезис – поддержка суверенных режимов в их сопротивлении навязываемой извне демократии. Обещание стоять за режимы против народа. Иными словами, чтобы было как в России. На той же ассамблее, кстати, выступал и Обама с полностью противоположным стратегическим тезисом – поддержка воли народов, противостоящих дерьму во власти. Это не ошибка Путина и не отклонение от выбранного им курса.
Антон Орех.
В словах Путина ключевое слово, с моей точки зрения, «пока». Типа «поживем, увидим». А при желании увидеть можно что угодно. Лукашенко увидел в митингующих гестаповцев и русофобов. Путин – мужик не менее глазастый. Крым забрали тоже, потому что фашисты шли русских вешать.
В этом смысле белорусам лучше бы поспешить. Такое мнение высказывает Юлия Латынина на своем канале «Код доступа».
Белорусской революции не два вероятных исхода, а три. Первый – это победа Лукашенко, второй – это победа народа, и третий – это присоединение Белоруссии к России. Это победа Путина. Путин, конечно, некоторое время взял паузу, но сейчас он рассчитывает явно на третий вариант, причем в таком виде, в котором ему не придется получать санкции. И очень возможно, что когда батька разгонит протесты, ситуация зайдет в тупик. В этот момент мы должны понимать, что белорусские менты сейчас и силовики, они думают две вещи. Вот если переметнуться к народу, придется же отвечать. А если переметнуться к Путину, то отвечать будет только батька. Я не сомневаюсь, что сейчас вот идут очень интенсивные переговоры белорусских и русских силовиков, и что Кремль будет их переманивать. И вообще в этой ситуации не советую батьке пить чаю с Путиным. Потому что вот представляете себе, там вот все кончится, батька зачистит свой народ, а народ, волоча окровавленные ноги, будет расползаться. И тут батька поедет на переговоры с Путиным, а у него случится, как там это сказал главврач Мураховский, неправильный обмен веществ. И ведь не будет батька в этой ситуации личным гостем Меркель. И диагноз ему поставят, какой надо. Еще, может быть, белорусы даже вот благодарны. Так что проблема белорусов в том, что если бы они все сделали быстро, они бы боролись против одного диктатора. А так им надо бороться сразу против двоих. И, в общем, милые люди, будете мирно махать цветочками. Скорее всего, вы смените одно стойло на другое уже без возможности выхода.
В интервью Брилеву Путин назвал конкретные условия, при которых в Беларусь будут введены российские силовики. И при желании ему ничего не стоит самому эти условия организовать, отмечают в комментариях. Твиттер РБ головного мозга.
Путину осталось сформировать еще резерв экстремистов, которые тут смогли бы начать действия, которые могли бы выйти из-под контроля.
Евгений Калюков.
Я так понимаю, это подсказка, кому надо, что надо организовать лутинг по образу и подобию США, а тогда за помощью дело не станет.
Андрей Кураев.
Итак, этот резерв будет введен в Белоруссию, если там станут поджигать машины. Это очень ясный критерий. Приезжает некий Баширов полюбоваться шпилем Минского собора, и вдруг в Минске ночью загораются 5 совершенно частных авто, даже не автозаки. Все, есть повод для ввода войск в европейскую страну. Ну и Александр Григорьевич, обнаружив, что он взял автомат без рожка, и что его почти единственным защитником остался мой главный оппонент Коля, может дать приказ своему старшему сыну совершить ровно такие же магические действия, вызывающие добрых и вежливых духов севера.
С другой стороны, в таком развитии событий может быть заинтересован и сам Лукашенко, предполагает Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
Тут у меня два вопроса. Первый. А что, если разбой начнут лукашенковские провокаторы, чтобы специально втянуть Россию в открытый конфликт? И что, если в итоге в Белоруссии случится кровопролитие? Мы все время слышим, что нельзя допустить в Минске повторение Киева. Но разве отправка туда российского спецназа не увеличивает этот риск? Как-то, знаете, совсем не хочется, чтобы из-за желания одного человека удержать власть любой ценой у России стало еще одним братским народом меньше. Не говоря уже о том, что пострадать, а даже погибнуть в ходе возможных столкновений могут и сами россияне. В общем, это тот редкий случай, когда я очень надеюсь на макиавелевскую сущность российской власти, что, говоря одно, она все же держит в уме и другое. Вот на неделе Кремль неожиданно приветствовал заявление Координационного совета белорусской оппозиции, что они не рассматривают отказ от взаимодействия с Россией. Оппозиция трактовала заявление Кремля как готовность при необходимости начать диалог и с новой белорусской властью.
Если Россия действительно присоединит Беларусь, это может стать началом конца российской диктатуры, считает Дмитрий Навоша.
Если представить прям самый черный сценарий, какой-то формат поглощения Беларуси Россией, то это мгновенное ускорение турбулентности. Еще 9 миллионов человек с европейским самосознанием и мощнейшим мотивом бороться за свободу. По всей Беларуси развесили национальные флаги сразу, как только увидели, что опричнина уже не успевает все их снимать. Если вдруг в Кремле повторяют ошибку Лукашенко, начинают верить своему собственному телевизору, хотя первое правило драгдилера – не потреблять собственный став, то и много чего еще предстоит понять про белорусов, которые сильно, очень сильно отличаются от кучки поддерживаемых Польшей нацистов, обсуждаемой на федеральном ТВ. Вспомните, как республики Балтии ускоряли крушение совка. Не будь их, тот мог бы еще немного протянуть.
Максим Кац на своем YouTube-канале заверяет зрителей, что все это не более чем блеф, и удержать власть Лукашенко не сможет в любом случае.
Многие испугались речи Путина о том, что по просьбе Лукашенко он подготовил какие-то боевые отряды, чтобы вмешаться в ситуацию. Также вы, возможно, заметили, что на улицах Минска стал появляться экипированный ОМОН в черных масках, который выглядит очень грозно и страшно, и иногда кого-то задерживает. Даже сам Лукашенко хотел поустрашать и расхаживал с автоматом. Получился, правда, анекдот, но смысл был иной. Он хотел прям напугать всех. Что все это такое? Представьте себе ситуацию. Вы захватили власть и держите ее без на то оснований. Проиграли выборы, однако видите себя единственным и самым хорошим правителем. Ну и вообще, жизни для себя иной не представляете. Но при этом под окном стоит море людей, которые против вас. Море такое, которое не победить. Ваше окружение, и особенно подчиненные вашего окружения, и все, кто ниже по иерархии, начинают бояться и нервничать, и вообще не понимать, зачем им нужны вы, думают они. Проблемы одни от вас, а протесты все не останавливаются никак, и каждый раз все сильнее, а вы с ними ничего не можете сделать. Что же вам делать в такой ситуации? Что можно сделать, чтобы выиграть? Стратегия одна – выглядеть максимально грозно, чтобы превосходящая сила, представляющая сейчас уж совсем все общество, прям все слои, от рабочих и бюджетников до дипломатов и предпринимателей, чтобы все они испугались, решили, что вы такой большой и грозный, что победить вас нельзя, и разошлись по своим делам, и не трогали вас, а вы дальше себе жили, как раньше, в своем президентском дворце.
При этом продолжающиеся протесты и забастовки уже начали сказываться на экономике страны, что наверняка тоже ускорит падение режима Лукашенко. Анатолий Несмеян.
Экономический режим подорван, и внешняя конъюнктура, и внутренние проблемы складываются в идеальный шторм. Если Кремль намерен воспользоваться катастрофой, которую устроил в стране Лукашенко, то экономические проблемы у Белоруссии только начинаются. Перед захватом чужой собственности наиболее логично будет опустить ее стоимость до минимальных значений. Поэтому кремлевские олигархи, вожделенно смотрящие на еще не разграбленные угодья, будут делать все, чтобы экономический коллапс Белоруссии состоялся как можно быстрее и более полно. Раз так, у Лукашенко просто не будет аргументов обосновывать свое право на власть стабильностью. Ее уже не будет. Значит, так или иначе, но придется уходить. Или решать вопрос, чтобы остаться, но так, чтобы фактически уйти.
Белорусский экономист Сергей Чалый на канале Ильи Варламова напоминает, что дальнейшее подавление протестов может стоить очень дорого не только в фигуральном, но и в самом буквальном смысле.
Насколько мне известно, за исключением очень близкого его круга, никто не верит в его победу даже внутри. Все понимают, что риски, которые понесены репутационные, они гигантские. Это будет сказываться на экономике, ну, просто сразу и долго. Ну, то есть Нацбанк в ужасе от того, что 5 лет его работы по возвращению доверия к белорусскому рублю, они все буквально в 3 дня, значит, да, там спущены в унитаз. И все чиновники так говорят о том, что, ну, мы-то думали, что, ну, ладно, мы там, конечно, потеряем немножко лицо для Запада, но это будет не так страшно, это будет нечто вроде 2010 года. А оказалось, что это, ну, катастрофично просто, потому что это реально... Просто, ну, чтобы вы понимали, это миру предъявлен режим по жестокости, превосходящий нацистский. Потому что нацисты не держали в СС людей, которые получали удовольствие от своей работы. Таких увольняли, их считали профнепригодными. А у нас именно такие люди оказались вот в ОМОНе и видимо, еще в каких-то подразделениях. Идти по пути... поднятие ставок, усиление репрессий, и этой возможности нет, потому что военная диктатура, да, с народом, который не считает себя легитимным правителем, она стоит очень-очень дорого, потому что вам нужно постоянно платить за особые условия действий силовикам, и просто потому что, ну, нужна какая-то ресурсная база, и это неэффективная экономика. У него нет пути движения вперед. Чем больше он настаивает на том, что нет, он все-таки победитель, тем сложнее ему оттуда выйти.
Пока что и в этом смысле Путин Лукашенко поддерживает. Он пообещал, что Россия не будет в ближайшее время взыскивать в Беларуси долг в размере 1 миллиарда долларов. Лукашенко рассчитывает, что это укрепит курс белорусского рубля, который в последнее время устремился вниз. В ближайшее время Лукашенко собирается лично приехать в Москву на переговоры с Путиным. Кирилл Рогов.
Пока карательные отряды воюют с протестующими, сам Лукашенко, по слухам, собирается к Путину. Впервые едет к нему не как ловкий прихлебатель, а как вассал. Будет, говорят, целовать туфлю в присутствии Патрушева, Сечина, Шойгу и Маргариты Симоньян. Последнее, впрочем, не точно.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!